изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Есть ли среди ваших знакомых человек, который всегда готов помочь, в том числе в ущерб собственным интересам? Причем его не обязательно о чем-то просить, он и сам предложит помощь. А может, в этом описании вы узнали самого себя? О том, как формируется синдром спасателя, как его распознать и скорректировать, обсудим с экспертом программы. С нами на прямой связи из Германии клинический психолог, системный терапевт Светлана Шварц. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Форма выражения.
Казалось бы, само название нам уже обо всем говорит – синдром спасателя. Но мы знаем, что люди бывают разные в том плане, что очень многие готовы помогать в тех или иных ситуациях. Но где-то явно есть определенная граница, когда у человека уже есть синдром спасателя, и когда его все-таки еще нет, но при этом он остается отзывчивым и добрым. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Но для начала, конечно, нам нужно получить определение синдром спасателя. Что это?
Синдром спасателя ввел в конце 60-х годов немецкий психиатр Вольфганг Шмидт-Бауэр, и он заметил, что среди его пациентов, страдающих синдромом выгорания или депрессии, много людей, помогающих профессий. И Шмидт-Бауэр спросил себя, а почему это так? Он выявил, что эти люди чувствовали сильную потребность помогать другим, даже если это происходило в ущерб их собственным потребностям. Люди с таким синдромом стремятся часто спасти других, даже когда их помощь не запрашивается или избыточна. Например, как только на горизонте забрезжила трудная ситуация, у подруги некому посидеть с ребенком, на работе аврал и нужно закончить важный проект. Где-то нужно отработать ночную смену. Спасатель со всех ног несется, чтобы решить вопрос, подбодрить или дать совет. И на самом деле, вы правильно сказали, Александра, неважно, просили его об этом или нет, он испытывает непреодолимое желание все исправить. Если вы хотите представить себе человека, у которого типичный синдром спасателя, вспомните фильм «Осенний марафон». Вспомните сцену, когда коллега Андрея Бузыкина обращается к нему с просьбой отредактировать предложение в ее рассказе. Одно предложение. Коза кричала нечеловеческим голосом. Что делает Бузыкин? Он начинает абсолютно по своему желанию редактировать весь рассказ. Он работает всю ночь напролет, и когда его коллега просыпается, видит, что он все еще сидит за столом, она спрашивает: «Бузыкин, ты что, ты всю ночь работал? Ты заново начал?» И задает ему абсолютно справедливый вопрос: «Зачем?» А он ей отвечает: «Да не годится все это». И вот здесь мы наблюдаем типичный синдром спасателя.
Вы отметили, что это такая потребность, которая у людей возникает. Но если говорить о характере человека, есть ли какие-то черты, какие-то качества, которыми обладают именно люди с синдромом спасателя?
Да, безусловно, такие черты характера есть, и их подробно описал Вольфганг Шмидт-Бауэр, который очень хорошо исследовал этот феномен в своих книгах. Прежде всего, это не только черта характера, но это и профессия, которую выбирает человек с синдромом спасателя. Как правило, вы найдете этих людей именно в помогающих профессиях. Но есть также ряд черт характера, которые типичны для людей, у которых синдром спасателя. Это, например, низкая самооценка и зависимость от благодарности. Люди с синдромом спасателя помогают нам, с одной стороны, совершенно искренне, с другой стороны, они ожидают, что мы им будем благодарны. Эти люди обладают также чрезмерной эмпатией, они переживают чужую боль как свою, они стремятся поддержать, даже если для этого им придется выйти за пределы возможного. И таким образом они часто жертвуют своим временем, потребностями, ресурсами ради других. При этом они игнорируют собственные потребности и ставят чужие проблемы на первое место. А также одна из самых, пожалуй, отличительных черт характера — это неспособность, неумение говорить «нет». Люди с синдромом спасателя не могут сказать «нет». И это приводит к тому, что они берут на себя больше, чем могут выдержать. А также они испытывают чувство вины за чужие неудачи и поэтому перенимают полную ответственность за благополучие других. И это мы наблюдаем очень хорошо вот в сцене фильма «Осенний марафон», где Андрей Бузыкин редактирует рассказ. И мы в процессе действия понимаем, что он считает свою коллегу неталантливой, неудачницей. И поэтому он перенимает на себя полную ответственность за то, чтобы ее рассказ напечатали.
Здесь, мне кажется, уже очень напрашивается вопрос, а как же формируется такой синдром спасателя, потому что не у всех же он есть?
Безусловно, синдром спасателя есть не у каждого человека. Он формируется в определенных случаях. Одна из основных причин — это игнорирование потребностей ребенка в детстве. Если ребенок в ранние годы не получал от родителей достаточно заботы и внимания, то во взрослой жизни ему может быть свойственно гиперопекающее поведение по отношению ко всем людям абсолютно без разбора, которые встречаются на его пути. Также часто синдром спасателя возникает в результате парентификации. Это когда родитель в силу каких-то причин, это может быть заболевание, эмоциональная незрелость, инфантильность, когда такой родитель не может или не хочет заботиться о ребенке, и ребенок вынужден поменяться с ним ролями и перенять ответственность за родителя, за его благополучие. Это тоже формирует гиперопеку, и в будущем такие дети, став взрослыми, подвержены большому риску развить в себе синдром спасателя. Также причина из детства — это те негативные установки, которые формируются в нашем детстве. Если у ребенка сформировалось убеждение, что любовь и похвалу он должен заслужить, то позже, став взрослым, он будет снова и снова искать возможность получить это от внешнего мира. Потому что люди с синдромом спасателя чувствуют свою самоценность только тогда, когда растворяются в проблемах других. Они не научились получать эти ощущения другим путем и идут такой проторенной дорожкой, которая в любом случае приведет их к получению желаемого. Понимаете, исторически и культурно так сложилось, что мы ориентированы на поддержку близкого. Например, наши сказки, былины, художественная литература часто обращаются к образу героя, который редко в одиночку спасает близких и даже иногда весь мир. Вся наша культура, она как бы говорит, служить другим, пренебрегая собой, это почетно. Это вот, пожалуй, четыре самые основные причины, которые формируют синдром спасателя.
А можно ли в таком случае провести вот эту грань между тем, что есть у тебя или нет синдрома спасателя, что когда ты делаешь что-то для кого-то, оказываешь помощь, поддержку и так далее, если ты делаешь это бескорыстно, то ты не страдаешь от этого синдрома. Но если все-таки ты каждый раз, когда хочешь кому-то помочь, ловишь себя на мысли, что ты ждешь этой благодарности, и, в принципе, потребность именно в этом, а не в том, чтобы помочь, то это уже такие тревожные признаки.
Совершенно верно. Мы говорим о синдроме спасателя. Что такое синдром? Синдром — это совокупность симптомов или личностных черт характера, которые предлагают нам определенную клиническую картину. И если мы обратимся к статистике, мы увидим, что от 30 до 50% людей, помогающих профессии, хотя бы раз в жизни заболевают либо депрессией, либо синдромом выгорания. А часто эти оба заболевания идут рука об руку, потому что эти люди чувствуют необычайную, очень сильную усталость. Они помогают через силу, когда собственная батарейка уже давно на нуле, а зарядить ее не хватает времени. И часто они компенсируют свою усталость алкоголем, наркотиками, медикаментами. Также это может быть чрезмерное переедание, также чрезмерные занятия спортом, что влечет за собой проблемы со здоровьем. И здесь, конечно, можно было бы возразить, И проще было бы просто выспаться и таким образом восстановиться. Вы понимаете, люди с синдромом спасателя могут спать только тогда, когда они отработали 25 часов в сутки и достали Луну с неба. Только тогда, чувствуя усталость на грани истощения, они могут позволить разрешить себе немного поспать. Синдром спасателя называют еще патологическим альтруизмом. Если я помогаю человеку из абсолютно добрых побуждений, кстати, спасатель это делает тоже, но я помогаю, не растрачивая свои ресурсы, помогая подруге посидеть с детьми, я сохраняю также свои ресурсы и для моих увлечений, и для моей семьи у меня достаточно сил, чтобы активно принимать участие в моей жизни. Это здоровое спасательство. В какой момент спасательство приобретает нездоровые нотки? Это именно когда я помогаю через силу. Это в тот момент, когда ко мне подходит начальник и говорит: «Слушай, ты уже ночную смену отработал? Ну вот понимаешь, такая ситуация. Вот этот сотрудник заболел, а у этого медовый месяц. Но кто, если не ты?» И вы понимаете, что у вас сейчас начнет дергаться глаз, потому что вы безумно устали. Вы радовались вашему выходному дню, а здесь придется отработать еще и дневную смену. Но в этот момент ваша осанка распрямляется, плечи становятся шире. Вы улыбаетесь лучезарной улыбкой и говорите: «Безусловно, я буду рад быть тебе полезен». И вот здесь ваше спасательство переходит все мыслимые и немыслимые границы и очень вам вредит.
Но при этом такой человек ведь ожидает благодарности. Она может быть в разной форме проявлена. Однако если он ее не получает, что тогда происходит с его чувствами? Это раздражение, это разочарование?
Если спасатель в ответ на свое спасательство не получает признания, благодарности, то, конечно же, это в нем открывает очень большую дыру отвержения. Он чувствует себя отверженным, он чувствует себя неценным, а для синдрома спасателя очень важно чувствовать себя ценным, потому что он недополучил этого в своем детстве. И это единственная возможность почувствовать себя живым и почувствовать свою самоценность, почувствовать свою достаточность. И если он этого не чувствует, поскольку он ожидал благодарности, а ее не получил, и, конечно же, здесь и чувство отвержения, которое может запустить целую травму отвержения, здесь может быть также и агрессия, обвинение. «Я хотел как лучше, а вы меня не цените». Конечно, эти чувства, они имеют место быть, и они обязательно возникнут, если мы не поблагодарим человека, который обладает синдромом спасателя и что-то сделал для нас полезное.
А что потом этот человек с этими чувствами будет делать? В любом случае же это куда-то нужно вылить, ну, либо это можно еще закапсулировать в себе.
Безусловно, они никуда не денутся. Мы их можем либо вытеснить, либо выплеснуть во внешний мир. И то не есть признак здоровья. Если мы их оставляем в себе и вытесняем, они все равно будут проявляться в такой нездоровой форме и осложнять наше отношение с людьми. Потому что непроработанные чувства, мы знаем, они очень влияют на качество жизни, потому что они вытесняются в бессознательное, и потом на самом деле вытащить их оттуда и проработать не очень просто. Если же мы выплескиваем свои чувства во внешний мир и проявляем агрессию, обиды, ищем каких-то ссор, то это, в принципе, тоже влияет на наши отношения с людьми. И таким образом это, конечно же, непроработанные чувства, неважно, выплеснуты они во внешний мир или остались они у нас в теле, это и есть прямая дорога к психическим заболеваниям.
Форма выражения.
Мы говорили сейчас больше о тех чувствах и о тех проявлениях, которые касаются, ну, самого конкретного человека, у которого есть синдром спасателя. А как синдром спасателя влияет на семью, на друзей, на знакомых и так далее?
Синдром спасателя имеет очень большое значение для нашего окружающего мира, для нашей семьи, знакомых, вообще для нашего социума. Люди с синдромом спасателя склонны создавать, например, отношения с теми людьми, которые страдают алкогольной зависимостью, наркотической зависимостью, каким-то любым другим заболеванием. Они склонны создавать отношения с теми людьми, которые нуждаются в помощи. Я должна сказать, что это все, конечно же, бессознательные процессы. Так вот, в таких отношениях начинается взаимная созависимость. И если мы рассматриваем, например, отношения в семье или какие-то партнерские отношения, когда один из партнеров имеет синдром спасателя, а другой, скажем, страдает алкоголизмом. И здесь очень важно понимать следующий момент. На самом деле спасатель не стремится спасти своего партнера от алкогольной зависимости. Ему это невыгодно, потому что если он его спасет, то а кого же тогда спасать? Придется искать следующий проект. И здесь вот эта созависимость, она очень поддерживает с одной стороны алкогольную зависимость, а с другой стороны синдром спасателя. Потому что на самом деле партнер, страдающий алкогольной зависимостью, он понимает, он чувствует, что спасатель, в общем-то, и не намерен его спасти, а намерен как раз поддержать его алкогольную зависимость. И опять же, партнер с алкогольной зависимостью поддерживает таким образом, поскольку он не собирается избавляться от этой зависимости, поддерживает синдром спасателя в своем партнере. Это очень сложные взаимоотношения. И таким образом человек с синдромом спасателя, он забирает у своего партнера шанс справиться с этой проблемой самостоятельно. И здесь мы себя спросим, а почему же он это делает? Почему спасатель, спасая, не намерен спасти? Потому что человек с синдромом спасателя имеет одну, но необычайно большую скрытую выгоду. Тем самым, что он помогает кому-то другому, он отвлекает себя от своих внутренних проблем. Как мы понимаем, у людей с синдромом спасателя было довольно непростое детство. Конечно же, в таких людях накапливается очень большое количество личных внутренних тем, узлов, конфликтов, которые требуют своего разрешения. Если они отвлекаются на чужие проблемы, они могут о своих проблемах забыть. То есть иметь возможность не чувствовать свою собственную боль. И чтобы ее не чувствовать, они чувствуют боль другого и вовлекаются в эти деструктивные процессы. Таким образом, мы можем говорить, что люди с синдромом спасателя обычно вовлекаются деструктивные отношения, в нездоровые отношения. И, конечно же, страдают в этих отношениях оба партнера. Если мы говорим о детско-родительской семье, то здесь мы наблюдаем картину гиперопекающей мамы, которая, обладая синдромом спасателя, пытается оградить своего ребенка от любого опыта, от любого соприкосновения с внешними проявлениями нашей жизни.
Каждый слушатель, который вот сейчас вместе с нами разбирается в этой теме, вероятно, задается вопросом, как понять, у меня есть синдром спасателя или нет, и можно ли тогда его обнаружить самостоятельно, если этот процесс бессознательный.
Вы знаете, безусловно, его можно обнаружить самостоятельно. И я предлагаю прямо сейчас пройти небольшой тест. Он, конечно, шуточный, но в любой шутке есть очень-очень большая доля правды. Представьте себе, что вы идете по улице и видите человека, который бежит босиком по лужам. Если вы в этот момент думаете: «Боже, как прекрасно! Этот человек сохранил в себе детскую часть, которая позволяет ему в дождливую погоду бежать босиком по лужам и радоваться тому, что он ощущает, что он видит, да и просто радоваться дождливой погоде». Если вы так думаете, вы можете с почти 100% вероятностью предположить, что у вас нет синдрома спасателя. А теперь представьте еще раз. Вы идете по улице и видите человека, который бежит босиком по лужам. Если вы при этом думаете: «Боже, я сейчас же куплю ему новые ботинки. И, кстати, надо узнать, все ли у него хорошо в семье. Он же не просто так бежит по лужам. Возможно, у него была ссора с женой». И во время того, как вы это думаете, вы уже достаете свой мобильный телефон и начинаете искать адрес ближайшей аптеки, чтобы купить медикаменты, ведь он же обязательно простудится. Если у вас мысль идет в этом направлении, то с очень большой долей вероятности мы можем предположить, что у вас есть синдром спасателя. Есть еще, конечно же, очень большое количество тестов, которые вы можете пройти онлайн, но здесь все-таки я бы не рекомендовала обращаться к этим тестам, потому что они далеко не полные. Если вы в какой-то момент заподозрили у себя синдром спасателя, то я все-таки рекомендую вам обратиться к специалисту. описать свои ощущения и вместе со специалистом уже действительно детально разобраться, есть ли у вас синдром спасателя или его нет. Синдром спасателя у людей с какими-то психическими заболеваниями, он может присутствовать, он может выступать как симптом. Но мы не говорим о самостоятельном заболевании, поэтому не бойтесь идти к специалисту, не бойтесь, что вам сразу же поставят диагноз.
В целом по жизни, ведь люди, которые живут вот в этом спасательстве, они же воспринимают это как норму и даже не задумываются, я полагаю, над тем, что это что-то не то, что они какие-то свои потребности здесь закрывают, тем более, что им выгодно это, и они не хотят, возможно, от этого отказываться. Вот этот сам по себе процесс спасательства, он зачастую все-таки неосознанный?
Основные процессы спасательства – это бессознательные процессы, потому что практически мы понимаем, что ребенок впитывает их с молоком матери, и понять, что у тебя синдром спасателя, это довольно сложно. Очень часто такие люди получают определенную обратную связь от своего окружения. И вот здесь, если действительно вы слышите от своих коллег или членов семьи о том, что вам не нужно вмешиваться в их жизнь, что вам не нужно помогать, что уже достаточно, если у вас по этой теме возникают постоянно конфликты. И вот тогда в эти моменты может возникнуть ощущение, да, возможно, они правы. И, скорее всего, у меня синдром спасателя. Конечно же, человек, когда он начинает осознавать, что у него синдром спасателя, он не формулирует так. Он начинает думать, да, они правы. Я действительно очень много помогаю другим. Это действительно вредит моему качеству жизни. И таким образом ощущение того, что мне нужна помощь, что у меня есть синдром спасателя, из бессознательного действительно оно может переместиться в область сознательного.
Форма выражения.
Часто можно услышать о том, что первый шаг к решению любой проблемы — это, конечно же, осознать, что эта проблема вообще существует, признать это. Вот мы до этой стадии добрались, и следующий вопрос, который возникает, конечно же, а как можно скорректировать синдром спасателя?
Прежде всего, это обратная связь от окружающих. Не стесняйтесь обратиться к своей семье, не стесняйтесь обратиться к своим друзьям. Спрашивайте их, как они видят вас, как они воспринимают ваши попытки помочь, не чрезмерно ли это. И потом задайте себе вопрос, а если спасательство исчезнет из вашей жизни, а что будет тогда? Как будет складываться ваша жизнь? Если в этот момент, когда вы задали себе этот вопрос, вы ощущаете безумную пустоту, потому что вам некого спасать, а это несущая конструкция вашей жизни, ответьте себе на следующий вопрос. А чем я могу заполнить эту пустоту? Что я могу поместить туда вместо спасательства? А также очень важно работать над низкой самооценкой и над теми негативными убеждениями, которые у вас возникли. Что я достоин любви и признания только если я помогаю другим. И третье, над чем безумно необходимо работать, и, пожалуй, наверное, это будет самое главное во всей этой теме, учитесь говорить «нет». Потому что громкое, четкое, ясное «нет» сегодня — это залог вашего ментального здоровья завтра.
Какая могла бы быть такая инструкция в тот момент, когда ты заметил внутри себя желание кого-то спасти, кому-то помочь? Что можно сделать? Какие вопросы самому себе задать в тот момент, когда вот это желание внутри спасти кого-то рождается?
Безусловно, такие вопросы есть. А что я компенсирую этим? А какие потребности я закрываю? А какие потребности на самом деле у меня остаются открытые? Потому что тогда, когда я помогаю другим людям, у меня масса открытых потребностей, на которые я не обращаю внимания. Но все эти вопросы мы задаем себе, когда уже поздно. Когда уже наш партнер стоит перед нами и говорит, да боже ж ты мой, да ты ж успокоишься со своей помощью или нет? Да не нужно мне уже. Это уже второй этап. Анализ своего поведения, осознанность и понимание того, что с тобой происходит. Так называемый разбор полета после ситуации — это уже когда мы не сдержались, поспешили на помощь и получили вместо благодарности совершенно другие эмоции. Как же отследить, когда в тебе возникает вот это желание помочь, до того, как мы еще начали помогать? Отследить, что сейчас это может перейти в нездоровую фазу. И вы знаете, мне абсолютно спонтанно сейчас всплыло в памяти четверостишье Игоря Губермана. Он очень хорошо об этом сказал. Позвольте, я его сейчас процитирую. «Всего слабей усваивают люди, взаимно обучаясь отношениям, что слишком залезать в чужие судьбы возможно лишь по личным приглашениям». И вот здесь первая мысль, которая должна прийти вам в голову, если у вас возникло очень сильное желание помочь. А нужна ли помощь этому человеку? И этот вопрос вы должны задать. Так и спросить. Тебе помощь нужна? И если человек ответит «да», вы можете сказать «какая?». Уточнить, какая именно нужна ему помощь. Если, допустим, подруга просит посидеть с ребенком, это только просьба о помощи посидеть с ребенком. Это не значит, что вы должны приготовить ужин, закупить продукты для ее родителей и выгулять ее собаку. Только это. Если человек, которому вы предлагаете помощь, говорит «благодарю, я справлюсь», вот здесь вы должны почувствовать знак, на котором огромными буквами написано «стоп». Это как раз та грань, которую вы не должны переступать. И это как раз та ситуация, когда вы говорите «хорошо, если тебе понадобится помощь, если ты передумаешь, скажи мне об этом». И затем вы разворачиваетесь и уходите по своим делам.
Ох, как это непросто порой, потому что есть люди, мы тоже об этом знаем, которые не могут попросить о помощи. Спасибо вам за то, что вы упомянули, что сначала я спрашиваю, чем я могу тебе помочь, но если даже человек отвечает, что не нужна сейчас никакая помощь, вот есть еще одно предложение, которое мы говорим, что ну помни о том, что если она тебе понадобится, то я здесь, я рядом. Но в принципе вот этот момент, он самый опасный, когда ты знаешь хорошо человека, которому нужна помощь, и ты очень сильно уверен в том, что она ему действительно сейчас нужна, но он ее отвергает. То есть даже в такие моменты нужно сказать эту заключительную фразу, развернуться и уйти.
Да, у каждого человека есть выбор, и каждый человек имеет право на выбор. Вы видите, да, действительно, вы видите, что ему нужна помощь, но человек эту помощь отвергает. И как бы нам больно ни было, и как бы нам трудно ни было, этот человек совершеннолетний. Он имеет право на свой опыт, он имеет право на свои ошибки. И иногда это очень горько и больно признать, особенно если речь идет о наших близких, о наших родителях, о нашем партнере. Но тем не менее, вы понимаете, человек делает свой выбор. А это значит, что мы должны его выбор уважать. А вы знаете, что это, кстати, одна из характерных черт характера людей с синдромом спасателя? Они, помогая другим, упорно отказываются принимать помощь.
Это потому что я такой сильный, я же всех спасаю, да? То есть это реально вот про эту историю.
Вы знаете, это история про то, что принимая помощь и избавляясь от синдрома спасателя, у меня возникает огромная дыра, которую я своими силами не смогу заполнить. А как мы уже говорили, эта несущая конструкция, мне предлагают убрать мою несущую конструкцию. И люди с синдромом спасателя, они не согласны, потому что они чувствуют в этот момент угрозу. А как же тогда жить без синдрома спасателя? Кстати, это очень часто происходит вот в этих деструктивных парах, когда один спасает, а другой либо позволяет себя спасать, либо нет. Да, мы говорили об этом. И если мы предположим, что у партнера, у которого синдром спасателя, возникнет осознанность, а у меня ведь синдром спасателя, и возникнет мотивация и желание, такое нередко бывает, избавиться от этого синдрома, партнерам нередко приходится выстраивать отношения полностью заново, потому что, как мы сказали, это базис, на котором основывались их отношения. И вы знаете, довольно много пар, которые проходят через этот кризис и справляются с этим. Это не значит, что вам придется искать нового партнера, и ваши отношения рухнули. Наоборот, это шанс построить более здоровые отношения. И тогда у вашего партнера, который, возможно, страдал каким-то заболеванием или зависимостью, тоже появится шанс от этого избавиться.
А что делать, если кто-то из нас заметил этот синдром у человека, который для тебя дорог, близок? Как здесь поступать? Что ему можно говорить? Чем ему можно в данном случае, опять-таки, помочь?
Вы можете сказать следующее. Понимаешь, я уже давно замечаю в тебе некоторые черты характера, которые меня беспокоят и которые для тебя не полезны, которые наносят тебе вред. Открыт ли ты для разговора? Хочешь ли ты услышать, что я об этом думаю? И если ваш близкий согласится, вы можете продолжить этот разговор. И тогда, в общем-то, хорошие шансы на то, что ваш близкий человек вас услышит, и, соответственно, можно потом оказать ему необходимую помощь. А если же ваш близкий от разговора отказывается, то, понимаете, здесь, опять же, это его выбор. И здесь мы ничего не можем сделать. Каждый человек несет ответственность за собственную жизнь, даже если он ее разрушает. И наша задача здесь принять. И если нам принять это очень горько и сложно, то наша задача в этой ситуации — позаботиться прежде всего о себе.
Наша программа постепенно подходит к концу. Можно ли дать какое-то домашнее задание вот в рамках обсуждаемой сегодня темы, которое поможет немного более структурированно посмотреть на то, а как у меня в целом в жизни со спасательством обстоят дела?
Очень хорошо о синдроме спасателя написала американский психотерапевт Мэри Ламия. Ее книга так и называется «Синдром спасителя». Не спасателя, а спасителя. И вторая ее книга «Спасать или спасаться». И вот именно в этой книге она очень подробно рассматривает всю симптоматику этого синдрома. И если вы прочитаете эту книгу, вам, безусловно, станет более понятны те процессы, которые происходят в вас внутри, когда у вас возникает очень сильное желание помочь друг другу. А также я бы рекомендовала вам пересмотреть фильм «Осенний марафон». Прямо классическое пособие о том, как не надо. Наблюдайте, как действует главный герой этого фильма Андрей Бузыкин. Возьмите листочек и прямо записывайте. Вот это он начал редактировать полностью рассказ своей коллеги. В одну колоночку, во вторую колоночку. А как нужно было сделать? Что было бы более конструктивным в этой ситуации? И так далее. И полностью по всему фильму. И я вам даю 100% гарантии, что у вас список будет очень длинным. На самом деле этот фильм — это очень хорошее пособие по выявлению синдрома спасателя. И еще один фильм, который я рекомендую вам пересмотреть, это фильм «Одиноким предоставляется общежитие». Главная героиня, которую играет Наталья Гундарева, безусловно, обладает синдромом спасателя и, безусловно, является носителем всех классических черт этого синдрома. То же самое можно проделать и с этим фильмом. Просто в фильме «Одиноким предоставляется общежитие» синдром спасателя фокусируется только на одну тему. Да, она ведет подпольное брачное агентство. А в фильме «Осенний марафон» этот синдром затрагивает многие аспекты жизни. И, пожалуй, вот все-таки я бы рекомендовала пересмотреть в первую очередь «Осенний марафон». И те радиослушатели, которые владеют немецким языком, к сожалению, я не нашла перевод этой книги. Вольфганг Шмидбауэр, о котором мы говорили в начале, написал очень хорошее пособие, которое называется «Беспомощный спасатель». Если вы его найдете на немецком или, возможно, найдете русский перевод, прочтите эту книгу. Это очень полезное пособие.
Большое спасибо за эти рекомендации, потому что можно и посмотреть, и почитать, ну и в целом более углубленно изучать эту тему, если есть желание. Но самое главное, что мы сегодня с вами сделали, это мотивировали задуматься на тему, есть ли у меня такой синдром. И вот этот вопрос «спасать или спасаться» тоже очень хорош, потому что он как раз-таки раскрывает тему, о которой мы сегодня говорили, и порой жизненно важно для себя ответить именно на этот вопрос. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была клинический психолог, системный терапевт Светлана Шварц. Резюмируя все то, что мы сегодня с вами обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Вы знаете, у меня есть пожелание. Будьте бережны друг к другу. Потому что бережного отношения друг к другу сейчас очень хватает.
Присоединяясь к этому пожеланию, и на этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время... изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –